Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Дорогие друзья, Божье всем благословение, всем успехов, всех с праздником, всем доброго здоровья. Помогай всем Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – благословение священника. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы по теме. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о том, что такое благословение священника по своей сути.
Наверное, это очень широкий вопрос, и ответ должен быть более-менее развернут, потому что так или иначе мы начинаем с того, что благословение священника, оно, разумеется, также и как мы надеемся, как мы веруем, да, и даже потому-то берущий благословение у священника целует ему руку, потому что это благословение самого Бога. Так мы верим, так мы переживаем это событие, а в церкви вообще все событие, все таинственно. В церкви все обладает таинственной мистической силой. Разумеется, мы не должны отбрасывать и фактор наш человеческий, потому что даже имея такое благословение Божие, как Писание, мы понимаем, что в этом благословении участвовали и люди, пророки, апостолы, писатели библейские, и даже народ избранный, который сохранял, в чем-то дополнял, в чем-то комментировал эти тексты, тексты Священного Писания. Поэтому и благословение священника тоже, разумеется, оно имеет эту природу богочеловеческую. Господь, разумеется, Он податель всех благ. Но священник поставлен в церкви как возглавитель, не как проводник. Это не совсем правильное понятие, потому что между Богом, между небом и землей проводник у нас один – это Христос, наш Спаситель. Но священник – это возглавитель, это некий организатор церковной жизни, который возглавляет общину, которому дано право управлять, как-то, как мы сегодня говорим, корректировать, несколько, может быть, направлять нас, нашу жизнь, жизнь общины, не только нашу жизнь внешнюю, но наши помыслы, наши какие-то, может быть, душевные и духовные переживания. И благословение, оно, как мы прекрасно понимаем, имеет корни и в Библии. Во-первых, мы имеем много благословений Божьих, да, когда Господь дает некие благословения. Благословение не только какой-то толчок или некий, какой-то, может быть, подавание, может быть, человеку, да, или обществу какого-то благодатной силы какой-либо. Да. Это еще и некое наставление. Это может быть тоже благословение. Благословение, благословением, когда, например, Бог сказал, да, людям: плодитесь и размножайтесь, обладайте землею. Это тоже благословение, это тоже, но оно связано, мы видим, не столько с подачей каких-то даров благодатных, да, но и с неким таким наброском, неким наставлением, которое нужно выполнить человеку. По сути дела, мы все несем в себе благословение Божие, да, это образ и подобие Божие. Это тоже, с одной стороны, это данность, с другой стороны, это задача.
Вот я хотел спросить, да, мы за богослужением слышим такие слова, как «благословение Господне на вас всегда, ныне и присно, и во веки веков». То есть оно пребывает и сейчас, и все время, и будет пребывать. Да. То есть это что-то свойственное нам постоянно,
да, христианам. Потому что мы крещены, мы миропомазаны. Это тоже еще одна разновидность Божьего благословения. Что такое миропомазание? И, по сути дела, это рукоположение каждого из нас в первый некий чин, звание, звание мирянина, звание члена церкви, подавание нам даров Святого Духа в миропомазании. Ведь буквально это рукоположение самого патриарха, потому что святое миро приготовляется и освящается самим патриархом. И потому каждый из нас имеет буквально его личное рукоположение, его благословение на нас пребывает, но и через него, разумеется, и Божие благословение. оно, мы видим, получается, здесь дополняет постоянно, как бы несколько так, может, телескопически дополняет то, что мы в себе имеем, да, образ подобия Божия, потом крещение, потом миропомазание, потом святые таинства, то есть причастие. И здесь мы видим такую иллюстрацию словам апостола Павла. Благодать возблагодать. Постоянно она, то есть все сделано, чтобы она умножалась в нас. Главное нам принять все, что нам дано, самим Христом, Церковью, сегодняшними таинствами, совершающимися в Церкви. Да? Главное быть достойными принятия этого благословения, достойными этой благодати, достойными того дара, тех даров, которые нам постоянно подаются. И здесь, разумеется, уже кроме священника, да, уже, разумеется, вторгается вот в эту проблему, вот в этот факт еще и наше участие. Оно очень важно. Насколько мы готовы исполнять то или иное указание. Не надо даже бояться слова «наказание». Да? Мы вот боимся этого слова. А ведь наказание – это наказ. И даже потому и никакие испытания – и некие какие-то переживания, некие нестроения в нашей жизни внешне, это тоже Божие благословение. Это тоже некий Божий дар, который тоже надо уметь принимать, уметь понимать и принимать, чего нам очень часто не хватает.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот первохристианские времена благословение было таким же, как мы его знаем сейчас?
Ну, мы, разумеется, можем, или даже скорее не можем в полной мере погружаться сейчас в какую-то церковную археологию, да и не надо этого делать. Разумеется, говоря о внешней, обрядовой стороне каких-либо действий церковных, в том числе и священнического благословления, и каких-то, может быть, обрядов, связанных с таинствами, которые тоже являются подаванием Божьих даров, да, и Божьей благодати. Здесь не стоит в это погружаться. Дело не во внешности, дело не во внешней оболочке обряда. Оно, природа вот этого факта подавания Божьих даров, Божьей благодати, харизмы, разумеется, она та же самая. Мы сохранили преемство апостольское, наша церковь сохранила всю полноту православной веры, православного и благочестия, и традиции. Традиция, опять же, тоже заключается не только лишь в обрядах. Она заключается в том понимании духовности, которое имеет православие, да, которое, разумеется, ну, можно об этом тоже сейчас сильно не отклоняться от темы, является отличным от каких-либо других проявлений религиозности в нашем мире. Поэтому, разумеется, по своей форме оно могло и отличаться. Возложение рук или осенение крестным знаменем человека, или прочитывание каких-то долгих молитв. Это может быть по-разному. И сейчас это тоже по-разному. Мы видим, да, есть таинство. Даже и таинство между собой они разнятся. Да? Литургия – это одно. Таинство соборования или елеосвящения – оно другое. Наполненное рядом молитв, чтением из Писания, из апостола. Поэтому мы понимаем, что, разумеется, обрядовая сторона она могла меняться. Даже сами эти таинства, если вот даже погрузиться в изучение обряда таинства соборования, то и изучить его, как оно менялось, мы видим, что на протяжении столетий, на протяжении эпох, начиная с апостольских времен и до наших времен, во многом это таинство обрядово менялось, дополнялось. Были разные местные традиции какие-то, которые потом фиксировались. И в конце концов вот получилось сегодня то, что мы имеем. То есть обряд – это очень важная, разумеется, оболочка. Без обряда ничего не происходит, потому что даже мы помним, когда Господь, опять же, исцеляя, а исцеление тоже благословление человеку, подающееся самим Богом, мы видим, что Господь использовал вещества этого мира не просто как некий целитель, которых мы сегодня видим буквально в огромном количестве, имеем легион, да, исцеляют какими-то там пасами, разумеется, не исцеляя никого и ничего. Господь использовал даже вот то, что было под рукой, брал землю из-под своих ног, брение сотворял плюновением своим, делал такую вот импровизированную мазь и мазал глаза больному слепотой человеку. Также и обряд – это то, что наше, то, что человеческое, но позволяет нам, нашей природе, принять Божие, вот именно прикосновение, Божий дар, Божию харизму, Божию благодать.
Батюшка, а если немножко поподробнее о самом слове благословения, вот в псалме мы слышим «благослови, душе моя Господа». Разве Господь нуждается в благословении? Что это значит?
Но мы видим, что благие слова, разумеется, здесь, ну, наш язык – это язык, разумеется, так или иначе, не имеющий возможности полностью передать все смысловые оттенки, да, ну, по крайней мере, мы знаем, да, вот, например, слово «любовь», которым мы оперируем, говоря о любви к Богу, но при этом мы говорим еще и используя это слово о любви к человеку, даже к каким-то вещам. Мы видим, что в этом есть некая ущербность нашего языка, не только нашего с вами языка, о котором мы с вами сегодня говорим, но и вообще языков этого мира, да. Поэтому часто одним словом может, как сказать, отражаться разная суть, разные, может быть, понятия и разное понимание того или иного события, а в основном разных событий. Да? Когда мы призываем свою душу благословить Бога, мы призываем именно славословить, благими словами восхвалять Бога. Смысл нашей жизни, по сути дела, в благодарении. И опять же, нам кажется, здесь тоже мы приходим к такому вопросу, а зачем Богу наше благодарение, не только наше благословение, потому что, разумеется, Бог не нуждается в нашем благословлении каком-либо, да? Мы нуждаемся в том, чтобы Его славословить, Его благодарить, но не только словами, не только своей речью, но именно своей душой, своим разумом, своим сердцем, своим пониманием. Здесь мы приходим к другому размышлению о том, что такое благодарность, что такое благодарение. И понимаем, что залог нашего счастья, нашей радости, нашей полноценной жизни – это именно в благодарности. Когда мы умеем благодарить, когда мы умеем видеть, за что надо Бога благодарить и за что Его можно благодарить, тогда мы и счастливы. Когда же мы не видим в своей жизни, в каждом дне, в каждом часе нашего дня сегодняшнего, мы не видим, за что нам Бога благодарить, тогда мы глубоко несчастные люди. И здесь, разумеется, вот видите, мы берем только один вопрос, и он за собой, как локомотив, тянет другие вопросы. А что касается уже благословения человека, да, который подается Богом, человеку, ну, мы опять же, Господь, благословение – это не только как какой-то, может быть, мистический, непонятный нам такое действие или факт. Как уже мы сегодня с вами уже говорили, размышляли о том, что Господь использует для того, чтобы к нам прикоснуться вещи этого мира, использует нашу соматику, то есть наши телесные и душевные свойства, телесные свойства. Потому, опять же, что касается, наверное, и, в общем-то, и священника. Священник, если он передает что-то благодатное от Бога человеку, то он, разумеется, должен найти, опять же, благие слова для того, чтобы вот эта Божья благодать полноценно, в полной мере, не ущербно передалась человеку. Потому что, чтобы воспринять что-то, человеку тоже необходимо это ощутить теми свойствами, которые нами обладает, то есть телесными и душевными. Чтобы понять что-то духовное, разумеется, он использует свои душевные и телесные свойства, соматику, психосоматику в полном сочетании. Поэтому здесь, разумеется, уже вопрос касается именно священника, который должен постоянно пребывать в размышлении о своем служении, о том, как он передает сегодня Божие благословение человеку, человекам, общине, верующим. Вот это тоже уже накладывает на нас, разумеется, важные такие обязательства, которые мы не должны, разумеется, никогда забывать об этом.
Батюшка, и вот предварив вопрос о силе священнического благословения, хочется задать вопрос от нашей телезрительницы из Самары Людмилы. Она спрашивает, почему мы не берем благословение у диакона?
Ну, мы, во-первых, с вами понимаем и видим это постоянно в церкви, что священник, он совершитель таинств. Диакон, он служит при таинстве, помогает священнику. И священнику делегированы права от епископа для совершения таинств. По сути дела, мы помним, ну, если мы обратимся опять же к церковной археологии, к церковной истории, к литургике, мы увидим, что очень часто повторяются слова, да, особенно Игнатия Антиохийского: ничего не совершай без епископа. Ничего не совершайте, ничего не делайте без епископа. Когда церковь разрослась, когда церковь стала в полном понимании этого слова вселенской, то есть, ну, по крайней мере, для той вселенной, вселенной была Римская империя, церковь охватила эту территорию, потом вышла даже за пределы этой территории, да, к варварским племенам, которые были далеки от римского греческого мира, от античного мира. Мы видим, что назрела потребность, чтобы у епископа были такие вот помощники, которые бы совершали таинство, и даже без присутствия самого архиерея. И вот эти права были ему делегированы, и, по сути дела, он стал таким звеном между епископом и мирянами, то есть народом Божьим. Священник. И то, что вот он совершает таинство, таинство исповеди, то есть духовническую работу ведет. А что, как не духовничество, является одним из таких столпов благословения, дарования и подавания человеку даров Святого Духа, как именно исповедь, как наставление. Здесь мы как раз и приходим к тому, что, предваряя, может быть, в какой-то мере ваш вопрос, да, что необходима осмысленность всякого благословения. Необходимо священнику понимать, что его благословение, оно не из воздуха берется, да, не с потолка, или, как говорят художники, не от фонаря, а именно от глубокого размышления. И не надо нам стыдиться. И как на самом деле никогда не стыдились люди глубоко духовной жизни, и те, кто сегодня уже называется нами святыми и призван церковью святыми, и канонизирован святыми, говорить людям спокойно и без всякого ложного стыда: я не могу вам сегодня ответить на ваш вопрос, я не могу сегодня вас на это благословить, я не могу вам дать оценку сегодня вашим переживаниям или вашему запросу. Мне надо подумать, мне надо помолиться, мне надо поразмышлять, или даже мне надо посоветоваться с более старшим, может быть, священником, с настоятелем, или, может быть, даже с епископом. Помните, а то всегда слова святого Игнатия: ничего не делай без епископа, это до сих пор остается все равно актуальным.
Батюшка, спасибо. У нас звонок из Подмосковья поступил. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. К сожалению, у нас звонок сорвался по техническим причинам. Батюшка, возвращаясь. Но какова сила уже наложенного благословения, так сказать, да, вот данного благословения? Она благословение-то имеет какую-то такую самостоятельную силу в себе?
Здесь очень важно нам, размышляя над этой темой и отвечая на этот вопрос, удалиться сразу от магизма. Очень, очень важная эта составляющая этого правильного понимания вот этой темы. К сожалению, магизм, вот такое, может быть, понимание, что в этой жизни мы все как-то детерминированы, как-то, может быть, от чего-то именно зависимы постоянно, от каких-то вот движений, каких-то благословений, от каких-то сглазов или что-то, чего-то еще, да, у нас здесь все смешивается в кучу. Магизм. Магизм, к сожалению, это очень глубокая природа вот именно греховного человечества. И здесь тоже, опять же, эта тема тоже также вторгается очень серьезно и имеет очень серьезную проблему. Мы имеем серьезную проблему в связи с этим. Тут надо понимать совсем по-другому. Смотреть на благословение с другого ракурса, с другой стороны. Не со стороны магизма и не через призму магизма, а через, наверное, призму честности. Когда мы берем на что-то у священника благословение, мы должны это выполнять. И здесь вопрос не того, что мы как-то направляем на себя гнев каких-то сил. Дело не в этом, что мы поплатимся за то, что мы чего-то не исполнили, что нас кто-то или что-то накажет, что у нас какая-то карма или какая-то, значит, может быть, детерминированность к этому миру или каким-то духам повлечет какой-то негатив по отношению к нам за невыполненное благословение. Ни в коем случае. Здесь вопрос в другом, что мы, не выполняя благословений, не выполняя даже не только благословение священника, но и благословение церкви, церковных повелений не исполняя, да, мы навлекаем на себя не какие-то темные силы, а мы себя открываем темным силам. Мы сами, выходя из послушания, отказываясь от послушания, мы себя снизводим из колеи, с некой вот такой проложенной Богом колеи, и как корабль без парусов начинаем по этому житейскому морю быть влачимы этими волнами, этими страстями, этими нашими желаниями, нашими постоянно сменяющимися мыслями, которые у нас заменяют уже благословение и церкви, и священника, и епископа.
Батюшка, ну и хочется спросить... Может быть, самый болезненный задать вопрос о неоспоримости благословения. То есть, вот дано благословение, а кажется, например, оно абсурдным или невыполнимым. Что делать?
Ну, если нам кажется оно абсурдным, то, разумеется, мы должны искать пояснение у того, кто это нам благословение дал. Я думаю, что, наверное... Здесь не надо сразу отказываться или давать этому оценку, отказываться от выполнения чего-либо или давать какую-то оценку священнику, который нам дал это благословение. Надо искать помощи, поддержки. Я уверен, я хочу в это верить, что священник, что пастырь всегда помнит о том, что он пастырь. То есть пастырь, то есть тот, кто пасет, тот, кто охраняет, тот, кто наставляет, тот, кто огораживает. Даже вот слово, мы имеем много слов, которые олицетворяют служение священника. Пресвитер, да, то есть старец, то есть некий такой патриарх, в смысле отец, да, некий человек уважаемый. Также пастырь, также еще, как у монахов есть игумен, или есть архимандрит. Ну, да, что такое архимандрит? Да, тот, кто на самом деле тоже пасет стадо. Тот, кто управляет вот неким таким загоном, где пасутся овцы. Это тоже надо об этом нам помнить. И, разумеется, священник, если он видит, что человеку трудно, ему что-то непонятно, он что-то где-то сомневается, и он должен укрепить его. Он должен помочь ему исполнить то, что он должен исполнить. Помочь ему поддержать его. Где-то, может быть, поэтически, с любовью оградить его от этих искушений. Где-то, может быть, понизить градус той напряженности, которая возникает в связи с выполнением какого-то, может быть, поручения. Да? Но если мы сами ищем какого-то благословения, если мы и спрашиваем вот помощи или вот именно наставления, благословения в исполнении какого-то правила или какого-то подвига, скажем, из большой буквы, а с маленькой, небольшого подвига, то, разумеется, мы должны это же выполнять. Если мы хотели что-то, чем-то угодить Богу, особенно где-то приблизиться к Нему, более интенсивно начать к Нему приближаться и взяли на это благословение, это надо выполнять, разумеется. Другое дело, что и сам человек, кто просит на что-то благословение, он должен все-таки оценивать свои силы, да? Не просто уповать только на волю Божию. Вот я возьму благословение, и я пойду там, значит, сквозь огонь и воды, возьму на себя, одену вериги, цепи, значит, сяду на хлеб и воду, и, значит, я прославлюсь. Очень часто вот все эти благословения, которые необдуманно мы и спрашиваем, они связаны с нашей гордыней, самостью, с нашим самомнением зачастую и с желанием именно славы. Может быть, не славы житейской, может быть, даже мы хотим сами перед собой себя прославить. Бывает и такое. Ну и священник, и пастырь тоже должен внимательно различать тех духов, которые сегодня руководят тем или иным мирянином, который спрашивает у него какого-либо благословения.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонился телезритель. Телезрительница Анна. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь вас благословит. Добрый вечер.
Вот расскажите, пожалуйста, о том, как вот что это за благословение родителей, вот которые детей, допустим, благословляют, нужно это делать, допустим, на брак или в путешествие уезжать.
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое за ваш вопрос. Разумеется, благословение родителей, оно важно. Оно важно, опять же, не с точки зрения какого-то магизма или даже мистики, а это всегда проявление нашего дружелюбия, нашего миролюбия и нашей семейственности, разумеется. Опять же, мы не куклы, и мы не какие-то каменные истуканы, и нам необходимо живое общение друг с другом. И какой-то, может быть, даже... какой-то элемент обрядовости, он входит и в нашу жизнь. Разумеется, здесь тоже не нужно увлекаться, и часто мы видим, что отрыв от церковности, он начинает восполняться нашими придуманными какими-то либо обрядами. Но речь здесь не об этом. Разумеется, родительское благословение, оно очень важно для человека. Поступает ли он в какое-нибудь, может быть, учебное заведение? Идет ли он, например, служить в армию? Уезжает ли он в какую-то дальнюю дорогу, может быть, на какие-то заработки? Да? Или он, тем более, вступает в брак? Здесь уже другое вступает некий другой компонент, да, это еще оценка родителей, которая дается нашему поведению или нашему выбору. Здесь очень тоже важно, разумеется, эту оценку получить. Но также важно, как и священнику важно, пасторствовать, никого не закабаляя, никого не подчиняя себе, никого не унижая, не лишая никого своей воли. Также и родителям, об этом говорит еще апостол Павел. Не огорчайте своих детей, говорит там апостол Павел. Я сам отец, да, не только как священник, но и как отец своего семейства. И каждый из нас, отец и мать, должны понимать о том, что они в ответе не только за воспитание, не только за то, чтобы они дали своему ребенку хлеб, пропитание, образование, одевали его, но они должны были давать и должны и сейчас, и всегда давать ему еще свою любовь, свою ласку и свое благословение, без которого, конечно же, ему тяжело. Опять же, не потому, что какие-то силы они ему не дали, скорее по-другому. Если мы не имеем благословения от родителей, то у нас отняли какие-то силы, которые у нас потенциально были. Но если у нас какая-то распря, какое-то непринятие друг друга, тогда мы, разумеется, теряем часть того потенциала, той благодатной энергии, которая и так в нас вложена Богом. Поэтому благословение родителей – это всегда поддержка, всегда дружеское семейное участие в том или ином событии, которое у нас происходит или назрело, в том числе и брак. Особенно в браке. Очень важно не навязывать своим детям своего выбора, своего мнения. Другое дело, если мы видим, если мы родители видим, что наш сын или дочь, по нашему мнению, совершают ошибку, делают неверный шаг, необходимо приложить все усилия, особенно молитву усилить по отношению этого факта, да, молитву к Богу за наше чадо, если он сегодня, нам кажется, заблуждается. Но при этом надо смиренно помнить, что заблуждаться могу и я сам. Поэтому надо молиться не только о своем ребенке, которого мы назвали уже заблуждающимся, но молиться и себе, потому что мы потенциально тоже можем заблуждаться. Мы об этом тоже, к сожалению, забываем, родители. И здесь вот очень... Я вот буквально вчера разговаривал с человеком, который рассказал мне трагическую историю о том, как ложное, неправильное благословение родителей, касающееся брака, привело к трагедии. К трагедии того, что брак совершен не по любви, а по этому благословению родительскому. Он не мог быть цельным, он распался. А тот брак, который был должен совершиться по благословению родительскому, которому не было никаких препятствий, только были надуманные препятствия, он сегодня совершился, но уже беззаконно. Получается, попирание венчания совершившегося. Разумеется, здесь все рассмотрит и священник, и епископ, к которому должны обратиться эти люди, которые попали в такую ситуацию по вот этому неразумному благословению родительскому. Все управит Господь. Я молюсь за этих людей, сострадаюсь вот этим людям, о которых мне рассказали. Но здесь вот, к сожалению, мы видим иллюстрацию того, насколько наша гордыня, может быть, и священника, гордыня и родителей, может принести вред пособному или чаду.
Спасибо большое, батюшка. У нас звонок, раб Божий Владимир. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотел задать вопрос такой. Значит, благословение брать, вот, например, у священника простого, так сказать, иерея, и, скажем, у митрополита. Оно одинаковую силу имеет или нет, так сказать. И второй вопрос. Если священник без облачения, то есть в гражданской одежде, могу ли я подойти у него точно так же брать благословение?
Спасибо за вопросы.
Неправильно отвечать вопросом на вопрос, да, но я думаю, что вот своим вопросом, который я задам как бы аудитории и самому себе, я, может быть, постараюсь ответить на первый вопрос, да. Одинаково ли Евхаристия, литургия, совершенная священником и епископом? Ну, мы, разумеется, понимаем, что одинаково. Что причастие то же самое. Вот. Вопрос, конечно, мистический. Но я думаю, что здесь вряд ли стоит нам погружаться в некие фантазии или в дебри. Я вот попытаюсь ответить вот таким вопросом, на который ответ, в общем-то, лежит на поверхности. Что касается, может быть, мы к этому сейчас вернемся, что касается священника в жизни, когда он пребывает в храме, или вы встретили его в транспорте, или встретили его на улице, или, может быть, где-то в городе или в селе, и он в облачении или без облачения, разумеется, всегда священник остается священником. И опять же, каждый из нас, наверное, тоже должен помнить, что он всегда священник, и где бы он ни находился, он всегда на себе несет вот это, может быть, притягивает взгляд своих посомых, которых, может быть, он и не видит. И, по крайней мере, я, даже в нашем большом городе, просто идя ногами по улицам нашего города, находясь даже не в районе, где я служу, постоянно сталкиваюсь с людьми, которые подходят ко мне, берут благословение. Здравствуйте, батюшка. Вот, значит, мы из вашего храма. Да? Или, наоборот, здравствуйте, я уже сразу их узнаю. Разумеется, здесь благословение – это не только… Да, здесь вот он берет благословение на отрезок своей жизни, который сейчас у него будет. Он может идти на работу или идет с работы домой. И в любом случае, то, что он как бы и поздоровался, но еще взял и благословение, это одно другому не мешает. Потому что ведь вот мы даже в своей жизни же постоянно берем у Бога благословение. Вышли мы из дома на работу, мы берем благословение у Бога. Идем мы обратно домой с работы, мы берем благословение у Бога. Садимся мы за руль автомобиля, мы берем у Бога благословение. Вот сегодня буквально читал воспоминания графа Сологуба, как он, вот, дворянин, еще будучи ребенком, когда переплывали они Волгу со своими родителями, они сели в лодку. Погода была очень хорошая, светлая, обыкновенная погода, но перед тем, как поплыть на этой лодке, вот эти, значит, гребцы совершили какое-то неимоверное молебствие. Они сняли шапки, перекрестились, сказали какие-то слова, прочитали молитвы. Вот для этого маленького дворянина было непонятно, что же тут такое серьезное нужно сделать, когда нужно только переплыть не бурную, не какую-то горную, а пусть и широкую, но спокойную довольно реку. Мы берем постоянно у Бога благословение. Поэтому и священника, которого мы встретили в городе, мы можем тоже оставить здесь благословение.
Спасибо, батюшка. Но есть некая проблема среди мирян, когда люди гоняются за благословением или стараются уподобиться, может быть, каким-то монашеским таким принципам брать благословение, ну вот на любую мелочь.
Угу. Наверное, этот такой момент случается в нашей жизни. Где-то постоянно мы слышали какие-то, может быть, буквально такие анекдотические ситуации о том, что люди берут благословение на то, чтобы купить себе там, обувь там, или что-то еще, пойти в магазин, там, не знаю, там, или пойти, не знаю, там, в больницу, хотя это уже серьезная, может быть, да, ситуация. Ну, я в своей практике, да, вот я в священном сане, все-таки вот уже довольно большой отрезок времени, с анекдотами такими или сталкивался крайне редко, или, может быть, вообще не сталкивался, потому что они в моей памяти не отразились. Чтобы вот такие были ситуации анекдотического такого характера, похожего даже на какую-то некую сатиру, которую распространяют, может быть, от церкви какие-то недоброжелатели. Хотя, может быть, вполне такое и случается. А скорее всего, такие ситуации смешные случаются, к сожалению, в том месте, где святость, наоборот, преобладает. Как это ни странно звучит, да? Люди, узнав, что вот некий священник там, или уже давно вся церковь знает, что вот есть старец, идут к нему, как, к сожалению, прошу прощения, да, у аудитории, как некому ясновидящему, как некому прорицателю или экстрасенсу. И вот когда вот, особенно отсутствие церковности у такого человека, оно и влечет вот такие анекдотические, смешные ситуации, когда действительно идут непонятно даже зачем, как посмотреть на какого-то, может быть, диковинного зверя или на какое-то явление паранормальное. И, разумеется, вот, ну, сейчас модно делать селфи, да, ну, а в церковной среде, может быть, на это вот сходить да взять у него благословение, а потом всем говорить, да, что я вот был у того-то старца, взял благословение. А на что ты взял это благословение? Что ты искал у него? Искал ли ты какого-то ответа, наставления? Нет. Другое дело, конечно, может быть, когда церковность у человека подлинная, то может быть случиться другой момент абсолютно такого высокого содержания, когда вот в Патриарках описано, что пришел к святому монах молодой, и все спрашивали, какие-то вопросы задавали старцу, да, а этот один монах сидел и молчал, и ничего не спрашивал, ничего не говорил. Его спросил старец: почему же ты ничего не спрашиваешь? Он говорит: мне хватает видеть только тебя, больше мне ничего не надо. То есть пребывание рядом со святым уже благословение. И это не является, и не надо как-то отмечаться, или не надо потом как-то нести какую-то славу себе, что я был у такого-то старца, взял на это благословение, или просто благословился, и теперь у меня будет все хорошо. То есть, когда мы едем к какому-то старцу, или едем к священнику духовно опытному, духовно обогащенному, стяжавшему дух мирен, тогда там хватает только его видеть, слышать, даже не то, что слышать его слова, но видеть его поведение, которое само источают умиротворение для нас. Потому-то само пребывание в монастырях, даже вне зависимости от общения с монахами, да, вот, например, я был на Святой горе Афон, и до сих пор во мне это переживание. И, разумеется, хотя я был в монастырях и сербском, и болгарском, и в греческих монастырях, по крайней мере, у сербов и болгаров я мог общаться с нашими братьями по вере на Афоне, но во мне до сих пор отпечаталось ощущение не того, что я взял у кого-то благословение, и не то, что я, может, прикасался ко многим-многим святыням или мощам, а от того, что я пребывал в этой невероятной атмосфере молитвы, мира, смирения. И вот это намного важнее, нежели само прикосновение, получение какого-то благословения и спрашивание каких-то советов и наставлений, которые на самом деле зачастую нас, может быть, даже и не волнуют, а спрашиваются нам для проформы.
Спасибо большое, батюшка. У нас звонок в студию поступил, раба Божия Галина. Здравствуйте, Галина, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Когда я...
Не обращайте внимания на телевизор, он немножко у вас отстает.
Хорошо. Подскажите мне, пожалуйста, батюшка, раба Божия Галина, благословите.
Господь вас благословит.
Скажите, пожалуйста, когда я подхожу к батюшке под благословение, я должна ему объяснить, для какой цели я беру у него благословение?
Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Дело все в том, что если мы берем благословение на какое-то простое, житейское, элементарное дело, да, чтобы, может быть, нам после службы в храме пойти домой, или, может быть, мы берем благословение просто на отрезок нашей жизни, на сегодняшний день, как мы уже сегодня говорили. Тут, конечно, пояснять ничего не надо. Но когда мы приходим к священнику для того, чтобы, может быть, кроме просто благословения, просто вот его мистической помощи, и спросить у него еще и совета, то, разумеется, мы изъясняем тот вопрос и то нестроение, или, может быть, ту печаль, или то смятение, которое нас сегодня смущает или терзает. И чтобы он дал нам благословение как некий наказ, некий совет, некое указание, как нам в этой ситуации поступить, и нас благословил бы на вот вектор этих действий, то здесь, разумеется, конечно, нам необходимо объяснять. Мы вот как раз сегодня об этом и говорили, что благословение может быть разное. То есть мы берем благословение просто как каждый день, вставая утром на молитву, мы берем благословение у Бога на сегодняшний день. Когда мы вдруг утром встречаем священника, может быть, да, мы берем благословение у него на этот сегодняшний день, но мы ему не говорим о том, что сегодня у меня такое-то расписание на этот день, разумеется. Но когда у нас какие-то серьезные переживания, и нам нужно принять решение и получить у него благословение, то, разумеется, мы можем ему изложить то, что сегодня нас волнует и что нам необходимо разрешить.
Батюшка, вы знаете, может быть, вы не сталкивались с такой проблемой, но я знаю, что она есть, когда миряне, держа в уме какую-то проблему, подходят к батюшке и говорят: благословите, батюшка благословляет, а потом они говорят, что ну вот я это делаю по благословению такого-то батюшки. Mm-hmm. Хотя тот батюшка, естественно, ни сном, ни духом об этом не знает, потому что было испрошено простое благословение. Mm-hmm. Вот как быть?
Нет, ну здесь, мне кажется, я не знаю, может быть, так оно и есть, но я все-таки, как я верю и в наше духовенство, так я верю и в наших мирян. Я не думаю, что у большинства или у большого процента наших верующих есть какие-то такие извращенные понятия о благословении. Но если кто-то считает это в порядке вещей, то он глубоко ошибается, разумеется. Если какие-то свои мысли, которые он держит в голове, и он свою голову, в которой вот эти мысли роятся, подставляет под благословение, и считает, что вот эти его мысли были благословлены рукой священника во время его продумывания этих мыслей, то, разумеется, здесь вот эта сложная схема, она довольно, конечно, тоже сатирическая, но она, разумеется, глубоко ошибочна, конечно же.
Спасибо, батюшка. Хочу вас спросить о младостарчестве. Ведь оно, как явление негативное, тоже основывается часто на явлении благословения.
Ну, мы сейчас уже оперируем этим словом, да, младостарчество, но я считаю, что никогда нам не надо, в общем-то, терять над собой контроль ни в каком возрасте, ни в каком промежутке или отрезке времени от рукоположения. Надо всегда помнить, что мы всего лишь люди, и мы все посомые у Бога. Даже если я священник, я все равно у Бога в посомых. Все равно самый главный пастырь – это Христос. Да, бывают такие случаи, когда не только священники, да, но и просто даже служители при храме, к сожалению, себя начинают считать какими-то очень важными фигурами, важными персонами, важными в церкви, важными в данной общине. К сожалению, это бывает. Иногда мне очень хочется сказать, я вот сам, путешествуя по России, вот в этом году, посещая храмы, мне всегда хотелось сказать, там, может быть, служителю в церкви, да, или монахине какой-то, видя, как они общаются, может быть, с пришедшими в храм, сказать, там, отец, там, или брат, или мать, помни, ни я, ни ты, ни Христос и ни Богородица. Здесь ты лишь только служитель, ты только проводник вот этого человека за ручку, подвести к иконочке, подвести к святыне, подвести, может быть, к священнику, к исповеди, но никак не карающий меч Бога. К сожалению, вот эта самоуверенность, она свойственна не только молодым. К сожалению, я вижу, что у людей пожилых, может быть, иногда или утерявших культуру, или не сумевших приобрести культуру поведения, она вот эта самоуверенность начинает преобладать. И, конечно, это вызывает уже не смех, как вот мы сегодня с вами размышляли о каких-то смешных поведенческих стереотипах наших мирян, да, вызывает глубокую скорбь, когда видишь, что вот человек несколько помпезно себя ведет и для некого такого самоутверждения и уже начинает использовать людей, да, самоутверждаться за счет кого-либо, кто пришел в храм, кто зашел сегодня поставить даже в храм просто свечу перед образом, начинает заслонять собой Бога. И это проблема, это печаль, это болезнь. Но это болезнь не только молодых священников, хотя, наверное, скорее всего, они подвержены этому в большей степени, но все мы, молодые священники, под постоянным таким опекой и надзором и епископа, и настоятеля. Да? Я тоже верю, на самом деле, в нашу иерархию и верю в церковь вообще, в целительную ее вообще природу. Я верю в то, что действительно благодать Божия, подающаяся в церкви, она не мощное врачует, а оскудевающее восполняет. Постоянно это и в себе, и на себе, и на людях, и на своих собратьях это ощущаю. Вижу, как эта благодать Божия, вот это Божие благословение, пребывающее в церкви, оно исправляет нас и дополняет того, что нам не хватает. Надо только постоянно, другой вопрос, иметь смирение. Если мы смирения не имеем, если мы его отвергаем, смирение, если мы не понимаем и не принимаем смирение, то ничего с нами Божья благодать сделать не может, к сожалению, в нас войти не может. Поэтому смирение, необходимость жизненная для каждого из нас. Опять же, надо все в церкви надо понимать. И любой подвиг, да, вот подвиг смирения, не как некую тягостную ношу, которую нужно донести до смерти, а потом ее скинуть там и получить за что-то, какую-то от Бога награду. Нет. Смирение – это то, что позволяет нам сейчас выживать и жить полноценной жизнью христианина.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонился наверное, последний телезритель на сегодня, раб Божий Антоний. Здравствуйте, Антон, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
Божий Антоний из Ейска. Скажите, пожалуйста, вот мы люди престарелые, ходить в храм не можем, приглашаем батюшку на причастие и общаемся по телефону в промежутках. Можно ли в таком случае получать, просить батюшку благословения на какое-нибудь дело по телефону?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, конечно, во-первых, я очень рад, что вы постоянно пребываете и участвуете в таинствах, пребываете с Богом в причастии. И, разумеется, в этот момент, когда батюшка приносит вам святые дары, вы тоже можете взять у него благословение. Но когда вы находитесь дома, а священник в церкви, и вам необходимо принять какое-то решение, каждый из нас, в том числе и я сегодня уже в этот день не раз получал звонки, и наши прихожане звонили и спрашивали, и спрашивали благословение на то или иное какое-то событие, действие или поступок. Вполне это допустимо. И опять же, здесь обрядовая сторона не имеет никакого значения. Здесь важен был совет. Или люди звонят, и когда куда-то уезжают, обращаются за даже не за благословением, а за молитвой, чтобы батюшка, священник помянул их в своей молитве и помянул в литургической молитве их как путешествующих или как болящих, как пребывающих в каких-то, может быть, обстоятельствах.
Спасибо большое, батюшка. Хочется вернуться к вопросу одного из телезрителей, который уже дозвонился. Мы его так мельком коснулись. А есть ли разница все-таки между архиерейским благословением и священническим? Ведь все-таки говорят, что есть определенные случаи, когда за благословением нужно идти только к архиерею.
Но когда мы уже говорим о неких дисциплинарных вещах церкви, то, разумеется, здесь мы говорим, не, опять же, не о мистике, а не о природе мистической, не о таинственной природе благословения. Здесь уже другой идет контекст, канонический, дисциплинарный. Здесь, разумеется, конечно же, многое решает епископ. Как мы сегодня уже говорили, повторяем снова слова святого Игнатия Антиохийского, Игнатия Богоносца, ничего не делай без епископа. И действительно есть ряд вопросов, которые касаются и не могут решаться без епископского архиерейского благословения. Да? Но это вопрос, опять же, дисциплинарный. Здесь, опять же, вопрос идет не о просто каком-то благословении, как неком духовном толчке, духовном таком, духовной потенции, которая дается человеку на совершение того или иного дела. А здесь именно решение, которое принимает архипастырь, которые только он может принять. Это могут быть разные вопросы, да, о отпевании человека, скончавшегося, может быть, в разных каких-то обстоятельствах. Это вопрос брака, браковенчания, когда, вот как сегодня я говорил, о венчании, которое совершилось буквально насильственно, детей заставили родители, может быть, обвенчаться, выйти дочь за нелюбимого человека. Это все вот такие трагические моменты, сложные моменты, которые уже касаются таинств, обрядов, которые нужно совершить или нельзя совершать, разумеется, решает епископ.
Спасибо большое, батюшка. И хотелось бы спросить о таком частом благословении, которое спрашивают у священников. Это послабления разнообразные в молитвенном правиле и в постном, соответственно, делании. Как вы считаете, насколько свобода мирянина велика в этих вопросах? Может быть, не стоит всегда бежать в храм за благословением?
Ну, разумеется, вот даже мы же не можем пребывать постоянно в церкви, в общении со священником, и даже благодаря нашим телефонам мы не всегда можем до батюшки дозвониться. И вдруг, если мы пришли на прием к врачу, и нам сказали, что нам необходима вот госпитализация, может быть, да, или нам необходимо сменить резко рацион нашего питания, да, мы потом все это выясним с батюшкой, да, может, возьмем благословение или попросим у него молитв. Но в данный момент, конечно же, мы можем принять решение и не должны как-то свою волю отключать. Да даже дело даже не в нашей воле, может быть, даже речь идет уже о нашем самосохранении. И здесь, разумеется, не идет речи о том, что мы что-то нарушаем, если вдруг в этот момент критически важный не берем батюшке благословение. Что касается дисциплинарных, опять же, вещей, да, как пост, вот такой традиции поста, практики его выполнения и проведения, то здесь, разумеется, задолго до поста мы, приходя в храм, уже можем с священником обсудить, насколько наши духовные и телесные силы позволяют нам нести пост в той или иной мере. Также касается это и молитвенного правила. мы тоже можем обговорить вот этот момент, когда, если, может быть, мы живем в таких условиях, когда вычитывать молитвенные правила нам сложно, и мы должны, значит, со священником решить, как нам это, может быть, сделать так или иначе, и чтобы реализовать нашу церковность, нашу церковную жизнь в домашних условиях. Бывают разные ситуации в семье, разные отношения домашних к нашей религии, к нашей религиозности, к нашей вере. Здесь можно все решить со священником, но здесь не требуется какого-то такой безотлагательности вот в этом решении. Мы вполне можем это в личной беседе со священником все-таки решить. И если вот вдруг мы чего-то не решили, не взяли благословение и должны были принять решение, мне кажется, ну, опять же, до карикатурности такой доходить не надо. И общаясь с нашими мирянами в нашем храме, я не вижу среди них, опять же, такой карикатурности, когда люди не могут принять какого-то решения, касающегося их работы или семейной жизни.
Спасибо, батюшка. Но я вот знаю, что даже в рамках одного прихода случается такая ситуация, что несколько священников приходских разной меры строгости придерживаются, и миряне знают, что вот по этому вопросу, чтобы получить благословение, нужно обратиться к этому священнику, а если пойти к другому, то он обязательно запретит. Вот этот выбор, является ли он лукавством?
Ну, во-первых, опять же, я не думаю, что не может быть такого, чтобы вот один какой-то священник не благословил что-то вот именно четко негативное, а другой вот именно негативное это благословил. Разумеется, дело не в этом, дело не в этой ситуации. Может быть, у священника мнение быть более строгое по практике поста. Не более того, не более того. Все остальное, может быть, более строгое мнение у священника, в отличие от другого, по практике приготовления к причастию. Вот второй момент. Здесь, конечно, может проявляться лукавство, когда мы хотим свою леность оправдать тем, что мы идем к более мягкому священнику и давим, может быть, на жалость, вышибаем у него, может, даже слезу, и, значит, он нам благословляет, там, например, не молиться, не читать молитвенные правила. Но и то, я думаю, что какой бы мягкий священник ни был, он все-таки, наверное, сумеет вызвать сожаление у этого человека за его лукавство, за его неправду, за его нечестность. Я думаю, что и даже сам человек, который совершил это лукавство рано или поздно, думаю, что даже рано поймет, что его лукавство, оно ни к чему хорошему не привело его, а только к духовному расслаблению, духовной расхлябанности и даже, в общем-то, некой обезбоженности, как обезбоженности, когда мы теряем духовную благодать.
Спасибо, батюшка. И вот, наверное, последний вопрос, который хочу вам задать. Насколько все-таки духовное руководство, духовничество привязывает человека к благословению одного священника?
Если мы начали проводить некую духовную работу, когда мы как врачу доверили себя священнику, возьмем вот этот пример врача, да, ни один врач не любит, когда пациент там перебегает от одного к другому, и никто из врачей не любит долечивать того, кто начал лечить другой врач. Это мы, к сожалению, знаем и видим. Но здесь дело не в жестокосердии, а в том, что, разумеется, у всех разные какие-то приемы, в том числе и по отношению к нашему телу. А что касается нашей души, то здесь тоже, в общем-то, надо постоянно находиться, не хотелось бы сказать под надзором или наблюдением, да, но в постоянном духовном общении. Ведь здесь пасторство, отцовство. И здесь уже вступают некие такие родственные отношения, выстраиваются между пастырем и мирянином. Поэтому, разумеется, здесь непрерывность этого общения, она очень важна. Очень важна. Другое дело, что и тот, и другой должны понимать, что никаких рамок переступать не надо. Священник не должен порабощать человека, но и человек не должен себя давать в рабство кому-то. Нельзя стремиться снять в себя все какие-то обязательства, свою волю полностью отключить и отдать себя кому-то в рабство и ни о чем не думать. Это тоже, к сожалению, ложная ситуация, которая, к сожалению, заводит в тупик и мирянина, и священника. Это тоже очень важно понимать. И вот когда мы ищем человека, кому бы мы могли бы отдаться в рабство, то, разумеется, здесь уже духовная природа наша повреждена, здесь мы уже вступили в некую ошибку, в некий изъян, который нужно вовремя исправить, вовремя одуматься. Поэтому надо помнить всем об этом, что мы только рабы Божии, И то рабами мы себя называем не потому, что мы рабы у него. Нас-то он называет детьми. Называю вас друзьями, говорит там Христос. Называю вас детьми. А рабами мы себя сами называем. По смирению, как блудный сын, который предал своего отца, возвращается к нему домой и говорит ему: я недостоин быть твоим сыном. Возьми меня хотя бы к себе рабом. То есть мы проявляем свое смирение по отношению к Богу. Ну, что касается рабства по отношению к человеку, не будьте рабами человеков. Это нам тоже говорит Писание. Это тоже, это ложная природа, должна нами быть серьезно наблюдаема и вовремя исправляема или даже отсекаема.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. И прошу вас благословить нас на окончание телепередачи.
Помощи Божией, всех благ вам, вашем труде, помощи Божией, дорогие вам, вашей духовной жизни и всем Божие благословение на все добрые дела и начинания. Всех с праздником, всем помощи Божией, храни всех Господь, всем Божие благословение.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в студии был клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.